«Я так понимаю, что третьей попыткой был бык».
«Верно, госпожа графиня. Но прежде чем привели быка, жрецы долго странствовали тропами снов и советовались с духами предков».
Младший офицер презрел раздраженное фырканье Явена.
«Те, видать, не ведали, кто может оказаться сильнее горного медведя, но одному из них явилось во сне огромное рогатое создание, какое никогда не видали в тех краях. Темно-коричневое, выше взрослого мужчины в холке, с рогами, белыми, словно полированная кость. Тур из лесов полудня», — объявили мудрецы, когда им описали зверя. 3 года прошло, пока короля лесов привели в горы. 1000 мехов серебристых лисиц, 1000 стальных мечей и 1000 бочек меда передали живущим на юге племенам взамен права забрать одного из вожаков их стад. 100 охотников заплатили ранами или жизнью, прежде чем удалось взнуздать зверя. Но когда тот, наконец, встал в кругу призыва, все согласились, что за исключением сказочных, огромных, словно серые скалы, бестий далекого полудня, нет на свете более величественного животного. От носа до крестца в туре было 15 футов, 7 футов в холке и 2 длинных в 4 фута рога. Когда Сатрен явился средь людей, даже он почтил красоту и силу зверя. Приказал снять с быка путы, а когда исполнили поручение, то бог предстал перед ним в вихре сверкающих снежинок. Зверь не убегал и не впадал в бешенство. Минуту они мерились взглядом, бык и бессмертный. А потом...
Десятник заколебался, поглядел с вызовом на жреца и закончил.
Потом Сатрен поклонился быку, низко приложив ладонь к сердцу, и замер так на миг. А когда выпрямился, бык склонил голову столь низко, что рога ударили в землю. Так открылся первый из законов объятия. Объятое существо должно согласиться, чтобы бог в него вступил. Иначе тело не выдержит столкновения душ и окажется уничтоженным. И Сатрен сошел в тело быка. Надолго, почти на 3 дня. Однако что-то пошло не так, потому что внезапно, в миг, когда все уже начали его славить, бык вскочил и прянул, топча каждого, кто вставал у него на дороге. Начались 3 страшных дня, во время которых бык безумствовал в горах, нападая на все и всех. Уничтожал дома, валил городские стены, разрушал родовые замки. Рога его сделались красными, а ноги по самое брюхо изгваздались кровью. Каждый, кто оказывался в поле его зрения, погибал, и никто не сумел бы сдержать кровопролитие. Смерть пришла в горы и долины, и ни один из жрецов, шаманов и мудрецов не знал, отчего так случилось. Почему Сатрен, найдя, наконец, сосуд, способный вместить в себя его великий дух, принялся уничтожать свой народ? Некоторые были готовы бросить родные земли и бежать, отправившись в чужое место, поклониться иным богам. Отчаяние поселилось в умах, сомнение охватило душу. Черные мысли и горькие слова наполнили ядом сердца.
Десятник замолчал, отпил из кубка, снова заглянул внутрь. За столом стояла тишина.
3-го дня под вечер, когда пало множество горьких, полных отчаяния слов, в круг мудрецов и племенных старейшин вступил молодой воитель. Нынче все роды утверждают, что происходил он от их крови, но на самом деле так и неизвестно, кому он был родич. Сказал, что не Сатрен уничтожает и рушит горы, но бык, который не может уяснить размеров своей новой мощи. Дух зверя мог согласиться на объятие и уступить место душе бога, но разум его, разум дикого зверя, умеющего лишь есть, пить, сражаться с конкурентами за самок, не может и разуметь, что происходит. Он видит теперь мир по-другому, чувствами бессмертного, и это ввергает его в ярость. А Сатрен почему-то не может освободиться. Так открыт был 2-й из законов объятия. Бог может войти в чье-то тело, но не сумеет покинуть его, если разум и душа владельца не согласны на это. А бык не только не мог выразить такое согласие, но и вообще не в силах был уразуметь, что вокруг него происходит. «Приуготовили мы недолжный сосуд», — сказал молодой воитель и вышел, оставив удивленных старейшин. Взял плащ, незнамо какого цвета.
Солдат взглянул на Навера.
Топор, и отправился навстречу чудовищу. Ему не пришлось искать. Бык, словно ведомый голосом предназначения, отыскал его, едва юноша успел покинуть старейшин. Они встали друг напротив друга, человек и чудовище, первый из героев и ополоумевший бог, первый из Авендери и тот, кто должен был его объять. Рассказывают, что бык так распух от переполняющего силы, что вырос еще на фут, а рога его обрели оттенок глубокого багрянца и сделались полупрозрачными, будто вырезанными из хрусталя. Глаза его были черны, как и шерсть, ноги же казались стволами деревьев. Юноша взглянул на быка, поклонился ему и сказал: «Господин, сосуд не может быть менее ценен, чем то, что его наполняет, а размеры силы не имеют значения для души. Я стану твоим сосудом». И вроде бы на старом языке «быть сосудом» произносилось «авдери». Отсюда, собственно, по миру и разнеслось это название для тех, кого обнимали боги. Бык лишь зарычал и бросился в атаку, но воин отскочил в сторону и ударил его топором в лоб. Наши мудрецы говорят, что Сатрен изъял свою силу из тела зверя, отобрал у него атрибуты божьего сосуда, и топор расщепил голову чудовища надвое. И в миг, когда сердце быка перестало биться, дух Сатрена покинул тело зверя и объял новое тело. Это объятие было коротким, продолжалось едва несколько часов, поскольку человек, даже если его наполняет крепкий и храбрый дух, не в состоянии вместить всей силы бога. Выгорает он изнутри, словно льняная тряпочка, обернутая вокруг раскаленного до бела камня. Так узнали третий из законов объятия. Бог не может сойти в одного человека надолго, поскольку дух его слишком силен. Бог, который желает ходить меж людей, требует много сосудов, и чем он сильнее, тем больше. Говорят, во времена войн богов Сатрен ходил между людьми в облике 8, а порой и 10 авендери. Однако из-за этого его разделения мощь слабела, ведь хоть отдельный авендери и получал силу 100 величайших магов тех времен, но не оставался непобедим. А если погибал, когда вблизи не было никого, готового принять объятие, то и сам бог получал огромный ущерб. Так говорят наши мудрецы в Бергене. Тихо закончил десятник. Опорожнил кубок единым глотком и с лязгом поставил его на стол. Некоторое время все молчали.
«Прекрасная история», — графиня жемчужно рассмеялась и захлопала. «Прекрасная, мудрая и такая правдивая. Я полагаю, здешняя версия несколько отличается от той из Бергена».
Обратилась она напрямую к жрецу. Яван Одерен кашлянул, устраиваясь в кресле, и миг-другой выглядел так, словно желал проигнорировать графиню. Тахк потянулся к блюду с птицами и положил себе новую порцию.
«Вот и мне интересно», — проворчал он. «Сколько себя помню, жрецы всегда спорили о подробностях. Пал ли бык от одного удара или от трех? Был ли он 8 футов в холке или 8,5? Были ли рога красными, как свежая кровь, или же как кровь наполовину свернувшаяся? И всякие такие глупости. Какова официальная позиция культа?»
«Один удар. Но после него тело быка исчезло, а на его месте появился прекрасный юноша. Сатрен собственной персоной. Это был первый и единственный раз, когда бессмертный явил людям свое непосредственное присутствие. Награда за отвагу и веру избранного, святого воителя. Воин этот был потом живьем вознесен во владение Сатрена, чтобы вовеки сидеть подле него».
Айрис саркастически хмыкнул.
«Ха! То есть вы соблазняете тех молодых глупцов, которые татуируют себе рогатый топор на теле тем, что и всегда, жизнью подле бога, бессмертием и вечным счастьем? Меня поражает, отчего все эти святые мужи, мутящие молокососом головы, сами не отправляются вслед за ними? Или сказать вернее, отчего не идут во главе их, а?»
Навар покраснел. «Дядя!»
«Сиди, мальчик, спокойно и не повышай на меня голоса».
Очередная куропатка оказалась разорвана на куски.
«Ты отыграл свою роль, получил пышный выход и похлопывание по спине, но сейчас мы разговариваем с истинным предводителем этой банды. Что будет потом, Одерен? Подожжете границу? Начнете грабительские рейды вглубь империи? Провозгласите священную войну? Даже если Мейкхан оттянет все войска на восток, у него все равно хватит сил, чтобы вас раздавить. Горная стража в приграничных провинциях — это почти 6000 человек. Полагаете, что она позволит вам безнаказанно грабить и убивать?»
«Ну, не знаю».
Жрец усмехнулся холодно, удобно устроившись в кресле.
«Мне и самому интересно, как славные отряды горных воителей поступят в подобной ситуации. Станут ли снова проливать кровь за интересы захватчиков с юга? Что ты об этом думаешь, лейтенант? Правда, ты ведь на четверть мейкханец, но это не должно иметь значения. Соблюдут ли вессирцы верность империи? Прольют ли кровь за чужое дело? А может, возьмутся за ум и увидят свое будущее в свете славы Сатрена воителя? Пришельцы с юга достаточно долго правили в этих горах».
Кеннет внезапно оказался в центре внимания. Даже посольская пара устремила на него взгляд. А жрец смотрел и ухмылялся. лейтенант не любил ни таких взглядов, ни таких ухмылок.
«Могу я ответить одной историей?» — спросил он.
«Ох, нынче день историй!»
И Сава казалась абсолютно счастливой.
3 года назад к нам в горы приехал барон Кенвекс-Лавар, далекий родственник князя Бясхана. Хотел положить у себя перед камином шкуру горного медведя, ибо, как рассказывают, нет на свете зверя сильнейшего, чем те, что живут в наших лесах. Нанял он 3 местных проводников, которые обязались выследить добычу, и отправился на охоту. Месяц бродил он по лесам. Все зря. Осерчавший барон не только не заплатил после возвращения проводникам, но приказал всыпать им палок, обвиняя, что они специально водили его неправильными тропами. Он не покинул гор. На перевале его свита была окружена солдатами горной стражи, а сам он после ареста провел 3 месяца в яме, прежде чем родственники выплатили серьезную пеню обиженным следопытам и выкупили его. Приговор барону вынес Дарвел Мавонг, местный судья, а подтвердил его Банель Латверит, императорский управляющий провинцией.
«Помню»,
— графиня послала сидящим еще одну лучистую улыбку.
«Ренеер Бесхана ярился весь следующий год, слал письма даже императору, но ничего не добился.